Вы слушаете «Острова смерти».
В ноябре 1937 года в Томске по приговору тройки был расстрелян великий русский философ Густав Шпет. Пожилой человек, к тому времени уже 2 года отбывавший ссылку в Сибири, он категорически отказался признать свое, выдуманное органами НКВД, участие в кадетском анархическом заговоре. Томский следователь, торопившийся выполнить план по врагам народа, просто подделал подпись ученого под фальшивым протоколом допроса.
Из фальсифицированных показаний Густава Шпета.
По заданию монархической организации я проводил контрреволюционную агитацию среди рабочих и служащих ТГУ. Я резко выступал против стахановского движения. Я говорил рабочим: низкая оплачиваемость и высокие нормы выработки – это результат стахановского движения. Я говорил, что стахановское движение – это утонченные методы эксплуатации, придуманные коммунистами. Я высказывал террористические настроения против руководителей партии и правительства. Я говорил, что скоро настанет время, когда мы будем уничтожать коммунистов и весь актив, и я сам лично буду их давить как мух.
Семья Шпета получила уведомление о том, что Густав Густавович осужден на 10 лет без права переписки. Тогда еще не все знали, что этот эвфемизм означает расстрел. Следующие 20 лет жена и дети жили надеждой на возвращение из Сибири отца и мужа. Они обращались к Сталину с просьбами о помиловании философа.
«Дорогой Иосиф Писарионович, мой муж, профессор Густав Густавович Шпет, один из самых ученых и культурных людей во всем СССР, лишен возможности принимать участие в культурном строительстве. Это приводит меня в отчаяние»,
писала вождю Наталья Константиновна Шпет в 1938 году. Друг семьи, знаменитый мхатовец Василий Качалов, на свой страх и риск тоже пытался участвовать в судьбе Шпета.
«Глубоко уважаемый Иосиф Виссарионович, обеспокоенные тем, что его семья до сих пор не знает, жив ли он, мы решаемся обратиться к вам с величайшей просьбой о разрешении переписки, о срочном расследовании дела Густава Густавовича Шпета и, если это возможно, о полной реабилитации его. Народный артист СССР Василий Качалов».
Сталин не отвечал на письма. Останки одного из самых ученых и культурных людей к тому времени уже были погребены в расстрельном рву под горой Каштак на окраине Томска. Только в 1955 году, после того, как вождя не стало, семья получила фальшивое свидетельство о смерти, в котором говорилось, что Густав Шпет умер в 1940 году от воспаления легких.
У Густава Шпета были философские разногласия с советской властью. Он приветствовал революцию, но очень скоро понял, к какому светлому будущему ведет страну новый режим. В своем дневнике 1920 года Шпет делает запись.
«В настоящий момент есть момент величайшей опасности для духа. Коммунизм обнаружил себя со стороны, которую до сих пор тщательно скрывал. Ему нужна только техника, медицина и государственные чиновники. Ему не нужна наука, дух, мысль. Равнение в коммунизме по плебсу было предвидено. Но полное и откровенное уничтожение мысли раскрылось только теперь. До сих пор казалось, что остается мименимум. Сейчас обнаружилось, что все хотят довести до полного нуля».
Советская власть, в свою очередь, испытывала к мыслителю классовую ненависть. Имя Шпета было включено в список пассажиров философского парохода, который осенью 1922 года отчалил от Васильевского острова, навсегда увозя из Советского Союза лучшие умы того времени. «Расстрелять их не было повода, а терпеть невозможно», прокомментировал эту высылку Троцкий. Инициатива исходила от самого Ленина, который требовал сильно ударить по профессорам. Казалось бы, для философа-идеалиста эмиграция на Запад – единственное спасение от нигилистической культурной революции. Но Шпет не мыслил своей судьбы в современных категориях «пора валить». Он воспротивился указу правительства, приняв решение остаться на родине и продолжать работу.
До полной гибели всерьез Шпету оставалось полтора десятилетия, в которые он успел сделать очень много. В 1922 году выходит его книга «Эстетические фрагменты», посвященная феноменологическому анализу поэтической речи. В этой работе Шпет опирается на труд своего учителя Эдмунда Гуссерля, развивая его мысли, высказанные в трактате «Идеи к чистой феноменологии». Эстетические фрагменты и внутренняя форма слова находятся на острие европейской мысли 20-х годов. Это было время, когда интеллектуальная жизнь России не только не отставала от западной на целые десятилетия, но часто оказывалась впереди, в авангарде прогресса.
Одновременно с научными исследованиями Густав Шпет занимается преподавательской работой. С 1921 года он возглавляет Институт научной философии при МГУ, а в 1923-29 годах занимает пост вице-президента Российской академии художественных наук. Однако во второй половине 20-х в прессе начинается травля недобитых буржуазных профессоров. А затем еще один поворот гаек – чистка Академии наук от классово чуждых элементов. Шпета вынуждают уволиться из Академии. С этого момента и до ареста он частное лицо, эксперт, переводчик Гегеля, Диккенса и Теннисона, большой друг малого театра, соавтор известного письма Станиславского правительству, в котором великий режиссер умоляет избавить труппу от вынужденной постановки халтурных пропагандистских спектаклей. В 1935 году гайки закручивают снова. В Союзе начинается борьба с фашизмом. Репрессии против коммунистов в нацистской Германии вынуждают советское руководство дать традиционный асимметричный ответ. Бьют своих. Следственная группа НКВД, чтобы долго не искать, арестовывает редколлегию немецко-русского словаря. Всех членов редколлегии обвиняют в том, что словарь фашизирован. Обвинение абсурдно, и результаты процесса вполне кавкианские. Главный редактор Мейер и еще несколько германистов приговорены к расстрелу. Густав Шпет, по неясному капризу судьбы, избежал тогда смертной казни. Его приговорили к 5-летней ссылке в Енисейск. Философу предстояло за свой счет ехать в Восточную Сибирь и обустроиться на жительство в местах отдаленных. Одновременно советские издательства расторгают заключенные с ним договоры на переводы и издания. Наталью Константиновну увольняют с работы как жену врага народа. Дочь Марина Густавовна, окончившая в том году школу, не может рассчитывать на поступление в университет. Семья внезапно оказалась без средств к существованию. Густав Шпет провел в Енисейске и Томске 2,5 года. Университетский Томск понравился ему гораздо меньше захолустного городка на Енисее. В своих письмах Шпет продолжает чеховскую традицию нелюбви к сибирским Афинам.
Для Томска природа уготовила на своей земле прекрасное место. Но кажется, что чем лучше место, тем более его умеют загадить. Свой скромный Енисейск с безмерными просторами небес и массами воды иной раз вспоминаю не без сердечной тоски. Томск – город полузнания и полной меры духовной тупости, где недостаток высокого разума стараются заместить изъявлениями самого пошлого самодовольства. С нетерпением жду весны. Здешняя геология и ботаника обещают больше, чем глумящаяся над жизнью техника и кокетничающая со смертью старая проститутка медицина.
Из письма Юргису Балтрушайтису, 1936 год. Отчасти эта нелюбовь объясняется разочарованием. Не сбылись надежды на получение работы, которая избавила бы Шпета от унизительной необходимости распродавать личную библиотеку. Руководство Томского университета избегало контактов со ссыльным профессором. Предоставленный самому себе, Густав Густавович переводит с английского сочинение Беркли и поэму Альфреда Теннисона «Энах Арден» о скитальце, потерпевшем кораблекрушение у необитаемого острова и, спустя много лет, вернувшемся на родину, где о нем все забыли.
По длинной улице улице он тихо крался, и в сердце, затаив предчувствие бед, вниз опустив глаза, дошел до дома, где с Анней жил и был любим, где дети в те 7 счастливых давних лет родились. Ни шороха, ни света. «Продается», — прочел сквозь дождь и тихо прочь побрел. «Их нет, или для меня их нет», — подумал.
Благодаря заботам семьи, действительность шпетовской ссылки была не такой мрачной, как жизнь лирического героя поэмы. К нему регулярно приезжали дети – Сергей, Ленора, Марина и жена Наталья Константиновна. Московские друзья помогли ему получить заказ на перевод гегелевской «Диалектики духа». Издательство искало переводчика, но все специалисты, к которым обращались сотрудники издательства, в голос отвечали, что эту работу может сделать только один человек – Густав Шпет.
«Разве я подозревал, что вокруг меня столько доброты, благоволения и любви? А теперь я это знаю. Я потерял Москву, которая в моем представлении есть клоака Максима, где, к сожалению, барахтаются мои милые. А зато сколько приобрел. Жалеть меня все равно, что жалеть беспризорного, которого вытащили бы из асфальтового котла, постригли, повели в баню, дали носовой платок и прыгалку. На, скачи».
Из письма Маргарите Ефимовне Добрусиной, 1936 год. Несмотря на болезни и тяжелые бытовые условия, Шпет блестяще выполнил перевод «Диалектики». Немецкий оригинал текста пришлось выписывать из Москвы. Либо в библиотеке Томского университета не нашлось этой книги, либо у переводчика не было доступа к фондам библиотеки. Последнее более вероятно. И все же он сохранил бодрость духа, о чем свидетельствуют письма к родным и близким.
«Радостно вливаются звуки жизни. Чириканье воробьев, петухи, лай собак, даже мычание коровы, детские голоса, блеяние козы. К сожалению, ко всему присоединяются, хотя и очень издалека идущие, зловещее завывание радио, сифилитика, да тупое пыхтение самолета. Принимаются в подарок карманные электрические фонарики. Дни короче, а без света карманного по здешним тротуарам ходить не полагается».
Из письма к Наталье Ильиничне Игнатовой, 1936 год.
«Вникнуть, как хочется, в томскую природу будут мешать расстояние, а пока просто не допускает климат, который хотел бы сыграть под психа, но ведет свою роль плохо. Переходы от истерического ветра к депрессивному холоду и к накаливанию времянки не мотивированы и не художественно внезапны. А чувство ритма такое же, как у молодой коровы. 2 мая я выходил без калош. По солнечной стороне было сухо, хотя под окнами у нас север, как ты помнишь, груда снегу и льду, так что из-под полу дует холодом. А вчера хлопьями снег, к утру все покрывший ватным одеялом в вершок толщиною. Сегодня течь и невылазная грязь. Том еще не тронулась».
Из письма Леноре Шпет, 1936 год.
«Глядя на себя, себя и вводишь в обман. Жизнь и смысл не в тебе, а вокруг. Если заблудилась в себе, вырвись в настоящую жизнь. Присмотрись вместо себя к другим. И если не сразу увидишь свою цель, то и то утешение, что узнаешь цели других, а вместе узнаешь, что и они, может быть, не сразу находили свои цели и тоже мучились этим, пока не оторвались от самосозерцания. Убедись в их горестях и радостях, и еще в том, что твое участие в их горе им облегчение, а участие в их радости им увеличение радости. До чего же мы забываем, что живет не я, а мы, что вне этого мы одно я, не жизнь, а пустота».
Из письма Марине Шпет. В начале 1937 года любимая дочь философа вышла замуж за своего давнего поклонника Сергея Шторха. Отец, узнав об этом из телеграммы жены, отреагировал со свойственным юмором. Написал, что вспоминает случай похищения девочки аистом. Ведь по-немецки «шторх» значит «аист», а аисты, как известно, детей приносят.
Осенью 37-го Густав Шпет отбыл половину пятилетнего срока, и его близкие направили в советские правоохранительные органы прошение о реабилитации и досрочном освобождении ученого. Ответа они не получили. А в ноябре из Томска пришла телеграмма: «Вышлите шапку».
Морок лжи, практиковавшийся советской властью в отношении репрессированных, начал рассеиваться только в годы перестройки. Томские исследователи, историк Борис Тренин, краевед Николай Серебренников, писатель-диссидент Станислав Башко получили доступ к архивам областного КГБ, где обнаружили папку с делом Густава Шпета. Среди бумаг, содержащих протоколы вымышленных допросов, нашлась выписка из акта номер 36.
Постановление тройки УНКВД НСО от 9 ноября 1937 года о расстреле Шпет Густава Густавовича приведено в исполнение 16 ноября 1937 года. Подпись.
Вечером 16 октября 2024 года мэрия Томска снесла памятные столбы с именами репрессированных, установленные активистами на горе Каштак. Здесь, во оврагах, в годы репрессий было расстреляно около 9000 человек. Среди них поэт Николай Клюев, князья Александр Голицын и Михаил Долгоруков, княгиня Ольга Урусова. Был в числе расстрелянных и философ Густав Шпет.
Слушали подкаст «Острова смерти». Над выпуском работали Андрей Филимонов и Павел Злобин. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, поддержите реакциями и оставайтесь с нами на свободе.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Приветствую всех из Нью-Йорка. Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам.
Трамп достаточно опытный понимать, что когда он имеет дело с Путиным, он имеет дело с гангстером и мошенником.
Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
яд, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатистый и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера. «Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте. Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте». Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется, а этот день впереди как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. По заснеженному двору от кухни прогрохотал тюрьмоход. Тележка с бочками повезли на разные корпуса завтрак. Слышно, как их разгружают внизу и волокут по этажам, грохоча о пол. Хлопают кормушки, гремят миски, кружки. Овсяная каша хоть и жидкая, но горячая. Кипяток же и подавно хороший малый. Старый приятель. Где-то уже сцепились, матерятся. Не додали им каши, что ли? Стучат об дверь мисками. Поздно, зазевались. Завтрак с лязгом и грохотом, словно битва, прокатился дальше по коридору, в другой конец. Кто теперь поверит, кто докажет, дали вам каши или нет? Совать надо было миску, пока кормушка открыта. Обычно по утрам после завтрака повторял я английские слова, выписанные накануне. 2 раза в день повторял, утром и перед отбоем. Это вместо гимнастики, вместо ходьбы на месте, чтобы расшевелить сонные мозги. Потом уже днем брался за что посложнее. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте. Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду? Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут. И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. Сапог тоже можно. Да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген. А сапоги, пожалуйста.
Писательская свобода. 12 подкастов в течение 12 месяцев. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но... некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова.
Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.